Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 4 ноября, день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня, 4 ноября, день расстрела одного из российских новомучеников. День памяти архиепископа Угличского Серафима Самойловича. Расстрелян он был на Кузбассе, в Кемеровском лагере в 1937 году. Мы знаем, что на протяжении четверти века большевики планомерно, этап за этапом, уничтожали Русскую Православную Церковь. Обольщаться не нужно, советской власти церковь категорически мешала. Была поставлена цель уничтожить ее полностью, окончательно. В переписке членов Политбюро 30-х годов по отношению к верующим употребляется, как правило, выражение «церковная контрреволюция». Само собой разумеется, что контрреволюция должна была быть уничтожена. Жизнь святителя Серафима очень ярко рассказывает нам о том, как в условиях этого тотального гонения в Советском Союзе церковь пыталась выживать, сохранить свою иерархию, порядок совершения священнодействий, свое учение, свои традиции. Серафим Самойлович в крещении Семен родился в 1881 году в городе Миргород Полтавской губернии, то есть он земляк великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Село Сорочинцы находится в 20 километрах от Миргорода. По окончании семинарии он принял решение стать миссионером, просветителем. И отправился в Северную Америку, где трудился в качестве учителя начальной школы. Там принял монашество, стал священником, преподавал в местной семинарии, был начальником православной миссии на Аляске. Мы помним, что Аляску первоначально осваивали русские переселенцы. Лишь в 1867 году император Александр II уступил ее за сумму порядка $5 за квадратный километр Соединенным Штатам Америки. Но православная традиция пустила на Аляске глубокие корни. Там укрепилась церковь. И сегодня на Аляске почти сотня православных храмов и порядка 50 священников. На Аляске иеромонах Серафим трудился под началом архиепископа Алеутского и североамериканского Тихона, будущего патриарха Московского и всея Руси. Знакомство и дружба с ним во многом предопределило судьбу Серафима Самойловича. После Северной Америки отец Серафим был направлен во Владикавказ, а после того, как святитель Тихон стал архиепископом Ярославским, он пригласил отца Серафима на должность настоятеля Толкского монастыря Ярославской епархии. Этот монастырь сегодня находится в прекрасном состоянии. После разрухи советского времени он был восстановлен, правда, как женский. Еще в 90-е годы его активно восстанавливали в прошлом веке. В нем хранится великая святыня, одноименная Толкская икона Пресвятой Богородицы. В Толге сполна проявились хозяйственные таланты отца Серафима. Он готовил обитель к празднованию 600-летия со дня основания, отремонтировал буквально все храмы и корпуса, лично занимался написанием истории монастыря, встречал в обители царскую семью последнего русского императора в мае 1913 года. Одно из начинаний отца-наместника – создание при монастыре школы пчеловодства. Уже после революции в 1920 году отец Серафим будет посвящен в сан епископа Угличского, викария Ярославской епархии. Наша церковь в те годы вступала в тяжелейший период своего существования. Практически разрушена была вся система церковного управления. Власть не давала проводить церковные соборы, оказывала давление на церковных иерархов. – 1925 году после смерти патриарха Тихона церковная власть перешла к назначенному им в завещании местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Крутицкому Петру. Святитель Петр смело противостоял безбожной власти. Однажды после бесплодных переговоров с курирующим церковь офицером главного политического управления Евгением Тучковым, Петр заявил ему: «Вы все лжете, покиньте помещение». Естественно, он был тут же арестован, но успел составить документ, по которому назначался заместитель патриаршего местоблюстителя, митрополит Нижегородский Сергий Строгородский, будущий патриарх. Петр Крутицкий погибнет в ссылке. Сергий тоже будет арестован, и власть патриаршего местоблюстителя перейдет к архиепископу ростовскому Иосифу Петровых, и его арестуют. Но владыка Иосиф перед заключением назначит своим заместителем как раз владыку Серафима Самойловича. Так что с декабря 1926 года по апрель 1927 года де-факто владыка Серафим находился во главе всей Русской Православной Церкви. Но после освобождения митрополита Сергия Старогородского передает ему полномочия местоблюстителя патриаршего престола. Митрополит Сергий ради того, чтобы сохранить церковь, пошел на уступки безбожной власти. Впрочем, конечно же, он ни на йоту не изменил вероучение, нравственное учение церкви, ни на йоту не отступил от канонических принципов устроения церковной жизни, но все-таки был вынужден кривить душой, когда заявлял об отсутствии гонений на религию, веру в Советском Союзе. Вот в таких условиях в церкви образовалось течение, которое некоторые историки называют параллельным синодом. А на самом деле это было некое предсоборное совещание по подготовке будущего тайного поместного собора. Среди участников этого совещания был и владыка Серафим Самойлович. Основные идеи организаторов этого движения заключались в следующем. Официальная церковная власть митрополита Сергия находится под давлением безбожного режима, поэтому в Советском Союзе следует максимально децентрализовать церковную жизнь. То есть каждый архиерей должен управлять своей епархией совершенно самостоятельно. При этом следует практиковать тайные посвящения новых епископов, новых священников. Именно такие меры по мысли владыки Серафима и его сподвижников позволят более эффективно сопротивляться контролю со стороны репрессивных органов ГПУ и НКВД. Серафим Самойлович находился в числе тех архипастырей, которые не приняли знаменитую декларацию митрополита Сергия 1927 года о лояльности советской власти. Серафим не хотел иметь ничего общего с этой властью, на руках которой к тому времени была уже кровь тысячи и десятков тысяч христиан. До сих пор историки спорят, насколько позиция митрополита Сергия помогла отсрочить исполнение планов большевизма об окончательном уничтожении церкви. Возможно, она дала некоторую десятилетнюю передышку. Сегодня мы знаем, что лишь в 1937 году, после знаменитого доклада Маленкова и Ежова на Политбюро, Сталин даст молчаливое согласие на окончательное уничтожение церкви. Страшная война помешает осуществиться этим планом. Заключительный этап крестного пути владыки Серафима начнется в 1928 году. Хотя еще в 1922 году он будет арестован в первый раз. В заключении на Соловках он упадет со строительных лесов и станет инвалидом. С 1932 года в течение 2 лет он будет пользоваться относительной свободой, находясь в Северном крае, и тогда тайно посвятит несколько священнослужителей. Но после ареста в Архангельске в 1934 году на свободу уже не выйдет. В Сусловском отделении Сиблага его расстреляют. Святые останки архиепископа Серафима покоятся где-то на Сусловском кладбище, недалеко от Транссибирской магистрали, между Томском и Красноярском.